Сначала хочу поблагодарить всех, откликнувшихся на просьбу молиться о жене. Ей было очень, очень плохо, неясно, что это и непонятно из-за чего. Но ее очень сильно рвало, что чуть не теряло сознание, и температура под 41. Приходилось заворачивать ее в ледяные простыни, так что... Но сейчас с ней все хорошо. Температуры уже нет, и с ней все в порядке. Ну, и очень ослабла, похудела, думаю, килограмм на 5. Она не впервые с воскресенья, сегодня немного поела, а было очень плохо. И мы доверили ее Господу, и Он ее вывел из этого. И сейчас прошу вас продолжать молиться, чтобы к ней вернулись силы. А на следующие выходные, если угодно Господу, нужно будет ехать в Майами. Уходит домой мой старый друг, брат Босман. И ему сейчас уже под 100. И позвонил мне, говорит: «Брат Бранхам, не откладывай, приезжай ко мне, хочу перед отшествием тебе кое-что сказать». И он, ну, понимаете, думаю, перед отшествием хочет обо мне помолиться и просто возложить руки. И надеюсь, что смогу закончить свои дни с такой же репутацией, как у Ф.Ф. Босворта. Хочу сказать, что из всех знакомых во всем мире, еще ни на кого из всех знакомых в этом мире не хотелось так быть похожим, как на Ф.Ф. Босворта, как служитель. В целом свете не слышал, чтобы о Ф.Ф. Босворте кто-то сказал бы что-то другое, как «это христианин» и другого, чем «настоящий брат». Мы в песках эпохи сможем свой оставить след. Это замечательный брат, и сейчас уже дряхлый старик под 100 лет, так что он просто уходит домой, вот и все. И он сказал мне, он понимает, что скоро умрет, и просто этого ожидает. Сказал, что сейчас самый лучший момент его жизни, когда он просто ожидает, но сказал, что он понимает, что... не задержится. Я сказал: «Мне на этой неделе нужно ехать в Мичиган, брат Босфорд». А он говорит: «Ну, не затягивай, брат Бранхам, мне недолго осталось, силы с каждым днем уходят». Так что к такому другу не могу не поехать. И если мне придется лететь, то я и назад прилечу, и, может, вернусь, по крайней мере, к вечеру воскресенья. Если же нет, ну, тогда придется ехать на машине, и времени может уйти больше. И молитесь о брате Босворте, молитесь просто, чтобы Бог, и когда он этого пожилого патриарха будет забирать, то чтобы он послал его забрать огненную колесницу. Вот. Я люблю его. Для меня он был как папа. Еще один старик, это они с братом Сьюардом. Как-то не могу пройти мимо пожилых. Я люблю их. Вот и пожилой брат Сьюард тоже ушел вот так на покой. Думаю, брат Сьюард, конечно, был не такой старый, как брат Босфорд. И молитесь о брате Босфорде, не все идет гладко, но это он нуждается в ваших молитвах. Но лишь о том, чтобы Бог дал ему упокоиться с миром. А сейчас, и хочу еще напомнить также, что если угодно Господу, завтра будут похороны брата Сола Коутса, еще одного моего друга из этой церкви. Он время от времени приходил сюда. Многие годы проработал на почте, и вчера вечером умер в госпитале ветеран. Мы с братом Коксом ходили проведать его, и он был уже очень слаб, ну и сейчас этот христианин отошел. И завтра в час дня в ритуальном зале Кутса мы с братом Невиллом проведем его похороны. Споет трио Невиллов, и мы с братом Невиллом распределим служение. Дело в том, что из-за меды я не знал ни на когда назначено, ни что именно будет. Ну и значит, завтра в час дня в ритуальном зале Кутса будут его похороны. А дальше в пятницу в 2 часа дня... господина Уиллера. Я его звал Под Уиллер, а он, даже не помню, как его на самом деле, и знаете, просто увидел в газете и пока не выяснил, не понимал, кто это. Он много лет был моим соседом и умер совсем недавно. Еще не так давно он вот здесь перед церковью стоял вечером, а я пытался завести его в церковь. Недавно, 3 недели назад, вечером вот здесь стоял, а я просто пытался уговорить его зайти в церковь. Ведь он, кажется, не ходил в церковь и не признавал себя верующим, но его сын проповедник баптист. А он, насколько мне известно, себя не относил к верующим, будущем, и вот ушел на встречу с Богом. И в пятницу в 2 часа дня это состоится в ритуальном зале Кутса. И на тех похоронах тоже будут петь брат Невилл и другие. И вот, если кто-то хочет прийти на эти служения, то завтра в 2, то есть завтра в час, вроде так, правда, брат? И в 2 будет другое, правильно? В 2 в ритуальном зале Кутса. Ну а в воскресенье утром, в субботу будет радиопередача, и, наверное, брат Невилл тогда объявит, что будет ли служение исцеления вечером в воскресенье, или когда вернусь, если во Флориду к брату Босворту, полечу самолетом. Это такой хороший старый друг, что просто не знаю, как от него уеду. И если Господь это устроит, это, по всему, будет нашей последней встречей на этой земле, и он, даже не знаю, смогу ли сразу уехать от него или нет. И не хочу уезжать от него, но понимаете, как бывает, что другие дела зовут. И пока сейчас не так много людей, и здесь мои друзья, вот что хотелось бы сказать. Рад, что здесь сестра Смит. Уже давно ее не видел. Как поживаете, сестра Смит? Ого, целый год. Кажется, мы с вами в последний раз встречались в Бентон-Харбор. Надеюсь, однажды туда приехать. Ничего, думаю, мы с вами в последний раз виделись на похоронах в Луисвилле. А сестру Смит я очень хорошо помню. Мы же раньше, когда нужно было в церковь, я за ней заезжал на грузовичке. Кузов был весь в гудроне, перед на честном слове и без обогрева, и я одной ногой на улице. Вот уж да. Много воды утекло с тех пор, сестра Смит. Так точно. Ну ладно. Благодарен Господу, что можно вот так вспомнить и все так же любить Его. Некоторые могут недоумевать, почему с недавних пор с братом Флиманом разговорились на улице, и что постоянно люди говорили, почему брат Бранхам только собрание закончится, сразу собирается и уезжает. Дело было в том, что жена оставалась одна, понимаете, а я, если зацеплюсь, так полвечера проговорю, а она же чуть ли не все время одна, одинешенька. И вот поэтому спешу на выход, чтобы к ней приехать, понимаете, пока не стемнело. Ведь если заговорюсь, то это надолго, полчасика с этим, ведь не могу же просто пройти мимо и сказать, ну, как у тебя дела, а у тебя как у тебя, я так не могу. Я остановлюсь и поговорю, а кто-то что-нибудь расскажет, и вот битый час уже проторчал, понятно. И вот в чем было дело, что она сидит и ждет, и так далее. И вот почему так было. Не хочу, чтобы показалось, что не хочу видеть друзей и поздороваться. И пообщаться и так далее, но просто вот так получилось. Так что молитесь все сейчас о больных и страдающих. И на госпожу Харви все это свалилось, но ей получше, так точно, и не вижу я, ну, насколько понимаю, здесь могут сейчас быть врачи. И да простит меня Бог, если отсюда скажу неправильно, но, на мой взгляд, Бог спросит с тех докторов за все, что они натворили с этой женщиной. Я не отрицаю хирургию, не отрицаю лекарства, я все это, конечно, не отрицаю. На мой взгляд, Бог их сюда послал, чтобы помогать нам, как вот он послал механиков для машин и так далее. А вот эту бедняжку врачи не стали брать и сказали, там столько рака, что ничего не сделать. Эту бедную мать нескольких детей. И к ней пришел я и попробовал объяснить, как при помощи молитвы, и она совсем молоденькая, лет 25, и Бог от менингита исцелил ее ребенка. Его сейчас в детской больнице называют чудо-ребенком, и этот малыш был в просто ужасном состоянии, а Господь его исцелил моментом. А они, врачи, не могли этого понять. И иду я к госпоже Харви и говорю, ну что, госпожа Харви, врачи за вас не берутся? Так точно, это... А муж говорит, да, сделать ничего нельзя, она полностью поражена раком. Я говорю, а что нужно теперь делать? Это верить Богу, что Бог хочет исцелит вас. И говорю, в этом деле рак может и не исчезнет сразу, но если помолиться, то из рака уходит жизнь. Вам может еще довольно долго быть плохо, и говорю, а может станет легче сразу. сразу и говорю, а дальше через пару дней станет так плохо, как еще не было. Но, говорю, вам необходимо верой противостать раку. Говорю, ведь если рак будет жить, то умрете вы, а умрет рак, будете жить вы. И говорю, и мы сейчас помолимся. И помолились, я по всем признакам видел, что Бог коснулся тела этой женщины. И ей сразу стало лучше. Она приходила к моей матери, ходила по всем соседям на районе, а до этого страдала от боли. Боли не было. И дальше дня через три ей снова начало становиться плохо. А потом вдруг оказывается, что городские власти обещают все оплатить, если врачи прооперируют. Ну и если я сейчас не прав, то да простит меня Бог. Но они эту молодую мать забрали и пустили на опыт. Как забрали ее туда, так даже кишки от желудка отрезали и так далее, и отрезали от мочевыводящей системы и кишечника, и все это вывели с боков. И ее оперировали больше 9 часов. Медсестра рассказывала, ее просто как животное разделывали, когда то оттуда, то отсюда вылетали внутренности, а вместо них ставились искусственные яичники и пластмассовые трубки. Грубо, но правда. И эту женщину, бедную мать, оставили вот в таком состоянии с искусственными кишками и всем остальным. Скажу, как понимаю, эти врачи виновны в убийстве. И она же им говорила, сказала, обо мне помолился брат Бранхам и говорит, я верю, что рак мертв. И сказал, а я вам вот что скажу, ваш рак жив. Откуда он это мог знать? Это же внутренности, и никакой рентген это не покажет, ведь рак рентгеном рак не увидеть, это же плоть, и его не покажет, а им под силу только одно — грубо разрезать эту женщину и разделать ее на кусочки. Вот и все. Чем кого-то вот так пускать на опыты, лучше бы этой бедной матери дали возможность испытать свою веру в Бога. Ну, если я не прав, если у меня не тот мотив, понимаете, то пусть Бог меня простит. Потому что я не хочу, чтобы вы считали, что я отрицаю операции или врачей и все остальное. Все это хорошо, но считаю, что прежде чем кого-то резать, нужно знать, что делаешь, а не устраивать вот такие эксперименты. Точно. И, конечно, ей сейчас не жить. Это все. А если не умрет, то это, несомненно, будет невиданное чудо. Эта женщина, когда опустила глаза и увидела, что кишки с одной стороны, а почкам нужно быть с другой, то моментом потеряла сознание, потеряла... Да для чего вообще... Бедняжка отключилась, а ей-то всего 22-25, мать троих или четверых деток, которых нужно растить. О такой трагедии еще в жизни не слышал. Я сказал, как я это понимаю, виноваты врачи. Если из-за денег города кто-то просто взялся поэкспериментировать над этой женщиной, то это грех. Так быть не должно. Какой-то брат спрашивает, может ли Бог вернуть эту женщину в первоначальное состояние. Ну, брат, скажу вот так. Возможность есть. И не, это возможность есть, и также вероятность, ведь я знаю о человеке без руки из штата Калифорния, вы же сами по журналу за этим следите, и вот этой руки не было вот посюда, а после молитвы уже так отросла, что сейчас появляются пальцы. Снова появился локоть, запястье, ладони, видите, отрастают костяшки на пальцах, кажется, это ежемесячно публикуют в Вестнике Веры, когда уже вот так отросла ладонь, можно посмотреть, какой была рука, как она выросла, как уже с год каждый месяц растет. Конечно, это верно. На мой взгляд, понимаете, такое бывает нечасто, очень нечасто. О таком слышишь иногда. А брат Босворт, он как-то помолился о женщине, и такая была и у меня на собрании, но у брата Босворта это произошло тут же, а у меня это произошло не сразу. Он помолился о женщине. Ну, я читал свидетельство этой женщины, у нее был рак. Носа не было, нос был уничтожен, нарезан, а на следующее утро у этой женщины был нос. Ну и понимаю, что этот... И это есть у брата Босворта, кажется, или в книге «Христос Исцелитель», или в «Доставляющий радость», ну и там свидетельство этой женщины, ее имя, ее адрес, и то, что это произошло, подтвердили и соседи, и врачи, и другие. А в городе Литл Рок, в штате Арканзас, я один раз вечером помолился в зале, не в Литл Рок, а в Джонсборо. Когда молился, сказал, пока не помолюсь за последнего, не уйду, и со сцены не уходил 8 дней и ночей, видите? И затем из зала выходит женщина, и вот так держит платок, и я решил, что она плачет, и говорю, ну, уже, наверное, было 2 или 3 часа ночи. Я говорю, не плачь, сестра, Бог исцелитель. Она говорит, брат Бранхам, я не плачу, убирает, а носа нет, понимаете? А врачи сказали, рак уничтожил все до кости. Она показала, и я помолился о ней и попросил Господа исцелить ее. А недели через 4 или 5 я был в городе Тексаркана, и там был красиво одетый господин, говорит, «Брат Бранхам, можно коротко сказать?» Едва вышел на сцену, как дежурные стали просить его не орать, я говорю, «Ничего, давайте послушаем». Говорит, «Узнаете эту молодую даму?» Я сказал, «Нет, не узнаю». А она говорит, «Если посмотрите на эту фотографию, то узнаете». А он занимался в Тексаркане истреблением грызунов, и это оказалась его мать, у которой вырос... Новенький носик точно такой же, как раньше. Ну и вот видно, что Бог, я такое видел, ну и Бог способен это сделать для бедной госпожи Харви, и прошу его это сделать, ведь бедняга хочет жить. Брат Тони, ты что-то хочешь сказать? Брат Тони сообщает об исцелении. Точно.
Mm-hmm. Now, this man could not swallow even saliva. He liked to die, like I told you, because the one little patient didn't know what the Lord wanted for him. And we finally were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seasoned far enough, but it did. For 4 days and nights, when we finally come back there, we were just going out to a lake out past the place, 19 miles out of Chattanooga. And then the axe on the trailer cut right straight in half and dropped me right down. My sister-in-law's house, where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see him. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down there, Brother Bill. And that God restored that man completely whole from him down. Now that's nothing at all.
Amen. Аминь. Да, это тоже хорошо. Да, он это точно делает. Он же исцелитель.
Yes. Yes. Yes, brother. Sure.
Конечно же, сынок, ну, надеюсь, Бог все это сделает, как было, сможешь это отнести и показать им. Совершенно точно. Ради свидетельства во славу Божью молитесь, чтобы Бог это совершил. Какой он? Он, если он всемогущий Бог, он способен сделать все, а если он не способен сделать все, то он не всемогущий Бог. Мы же почему-то стали вот такими, вот такого вида, иначе, не будь за всем этим верховного разума, сотворившего каждого из нас особенным, сотворившего дуб, тополь, пальму, и что они разные, то выросла бы голова птицы или еще чего-нибудь. У нас нет, у кого-то шерстью, а у кого-то перья, а у кого-то кожа, что... Видите, за всем этим стоит верховный разум, который всем этим управлял, ведь он все держит в своих руках. Я знаю, что он может сделать все, и будем за это молиться. Будем молиться. Правильно. У нас есть...
Yes, ma'am, it's all right. Go ahead. Amen.
Сестра Снайдер говорит, брат Билли, простите. Да, сударыня, ничего страшного, продолжайте. Сестра Снайдер свидетельствует об исцелении, когда брат Бранхам помолился о ней в прошлое воскресенье. Аминь. Сестра Снайдер, знаете, на ум приходит, как сам здесь однажды попал под такое помазание, что подумал, сказал брату Куксу, говорю, хоть больше не проводи в церкви эти собрания с распознаванием. Сестра, вы даже не представляете, как иногда дьявол набрасывается на меня, ух, хоть плачь, понимаете, наседает из-за распознаваний. И случайно выяснил, что сестра госпожи Вуд, я-то вообще-то с их родней не встречал, а в тот раз исцелилась целая группа, и все, куда там, знаете, исцеленных был большой процент. А потом, и ведь странно, я же недели за две до этого у ее сестры ужинал, ну, это в штате Кентукки, далеко в горах, и не подозревал, что голос у нее, как у госпожи Вуд, а в комнате было не очень светло, и на нее вообще не смотрел, я-то в основном разговаривал с ее мужем, а она приготовила ужин, и мы вышли и сели, и поели, и пошли назад. Я беседовал с ее мужем, встал и вышел. И Бог мой святой судья знает, я стою за кафедрой, что я не узнал эту женщину. И дальше, после служения исцеления, предложил грешникам выйти к алтарю и покаяться, а она его на дух не переносила. И покаялась, и отдала свою жизнь Христу. И в слезах подняла руку, что согласна полностью отдать свою жизнь Христу. И помазание, когда сделал уже призыв к алтарю и все такое, после этого сразу ушло, а дальше я чего-то поворачиваюсь и вижу видение, и вижу ее брата, а это была сестра, его сестра и всех остальных. А мне показалось, что это жена Чарли, ведь я-то когда-то как-то был дома у Чарли, знал, там в доме Чарли Господь показал, что с его женой, этой малышкой. И вот с того времени, когда сидел у нее за столом, Господь касался ее тела. Тони, это где мы были на охоте на белок. И Господь коснулся ее тела и избавил от этой штуки, которую она должна была носить всю до конца своих дней, как раз когда был там. Избавил от нее. И эта бедняжка постоянно ела на другой стороне стола, а в этот раз подходит и берет стул и садится есть прямо возле меня, вообще не задумываясь. Ее муж сидел вот там, а здесь сидел брат Бэнкс, и мы разговариваем, а она подходит и берет стул и садится есть рядом со мной, и для этого была цель. Господь тут же показал видение, и я вызвал ее мужа, у нее оказалась женская болезнь, рассказываю, что произошло. А он говорит, брат Бранхам, точно так все и было, именно так. И вот он рассказывает ей, и Господь ее исцеляет. Ладно, а дальше? Недавно вечером заканчивается собрание, и вот это другая сестра. Вижу молодого Чарльза вместе с этой женщиной и думаю, наверное, это его жена, но у жены-то светлые волосы, а у этой темные. И случайно замечаю, что видение переходит вот в этот угол, а там сидит она, вытирает глаза, и Господь показывает видение уже после того, как она... призыва к алтарю, уже после молитвенного собрания, исцеления больных и призыва к алтарю. И Бог ждал, чтобы она покаялась и отдала ему свою жизнь, а дальше берет и исцеляет ее. А у нее же она много лет набирала вес из-за этих проблем, а когда все это, яд, из нее ушло, так похудела и прочее, что даже на ступнях кожа обвисла. Впервые за много лет чувствует себя замечательно. Видите? Вот как Господь поступает по благодати своей удивительной. Сестра Вуд, где-то так все и было, правда же? Вот как Он поступает. После, что говорите? Сестра Вуд говорит, за прошлую неделю она сбросила 3 килограмма. 3 килограмма за неделю? Да он Бог! Правда? Но я вам говорю, потому я и сказал брату Невиллу, думал-то, что у него, может, будет проповедь на вечер, а он сказал, нет, не было, а у меня осталось немного вопросов, и считаю, что у меня долг прийти и ответить на эти вопросы, а 2 или 3, наверное, сегодня рассмотреть не смогу. Вот, покажу вам, сколько недавно передали от одного проповедника. Брат Невилл недавно, то есть брат Биллер, совсем недавно их принес. Что в книге Откровения 21:19 и 20 представляют эти камни? Объясните, что это за 4 животных в книге Откровения 5? Он имеет в виду 6. Этого нет в Откровении 5, а кажется в 6. И кто такие 24 старца? Какое назначение красной нити в книге Бытие 38? Книга Откровения 11. Куда из-за смерти 2 свидетелей будут посылаться дары? Где будут святые после тысячелетнего царствования и в каком они будут теле? Как мы будем судить ангелов? Какие это волосы в 1 Коринфянам нужны ангелам? Если говорить о хороших вопросах, то это вот такие. Наверное, сегодня не доберусь, но если Господу будет угодно, то в следующий раз, когда приду для этого, я постараюсь их рассмотреть. На сегодня же есть очень хорошие вопросы, так что сейчас помолимся и попросим Господа помочь, и, ну, минут 35-40 займемся ими. Благословенный Небесный Отец, как мы сейчас благодарны Тебе за все Твои дела ради нас, и как удивительно протягивается к нам рука Твоей благодати. Сейчас вспоминаю, как недавно вечером, и моей спутнице было так плохо, а Ты появился на сцене, с того момента температура пошла вниз, а сейчас совсем поправилась. Благодарю Тебя. И прошу Тебя лишь пребывать сейчас со всеми принесшими просьбы. И ведь пока не коснется семьи, мы вообще не подозреваем о значении простой молитвы. Боже, какое, как, каким же Ты становишься реальным? Когда врач уйдет и скажет, не понимаю, никогда не видел, чтобы было вот так, и вот тогда на сцену выходит Господь Иисус. Боже, какой же Ты для нас реальный, и как мы этому рады. Прошу Тебя простить нашу лень и неразумие. И, Господи, только не забудь, что мы человеческая плоть в темном мире, в мире тьмы и греха и хаоса, и смотрим-то как бы через покрывало на лице. И видим и понимаем только по-человечески, но однажды, когда это покрывало снимется, вот тогда мы поймем Тебя и познаем, как сами познаны. Вот этого дня мы очень ждем. Отец, прошу Тебя помочь мне, когда буду сообразно запросам передавать спросившим Слово Божье. Удали от нас все болезни. Ты нужен нам, Господь, и прошу Тебя все это даровать. Да будут нам даны Твои милости, ибо просим во имя Иисуса. Аминь. Как вы знаете, я не самый лучший отвечальщик на вопросы в стране, но отвечу, как сам понимаю. Недавно начал вот этот, и пришлось остановиться. Одним духом все мы крестились в тело Христово. Все же помнят, что этот вопрос у меня был, и он, ясное дело, из 1 к Коринфянам 12. А это происходит во время получения нового рождения, то это крещением Святым Духом, или крещением будет дальше, или это наполнение? Ну, обширный вопрос, и только ему можно посвятить все время и сегодня, и завтра, и так далее. Он охватил бы, нужно было бы брать и связывать всю Библию целиком, ведь в Библии любое место в Писании нужно четко связать со всем остальным Писанием. Но просто постараюсь, как умею, сделать покороче и понятней. Нет. Новое рождение происходит, когда в Господа Христа уверуют. Новое мышление, новая жизнь приходят в момент уверования в Господа, но это не крещение Святым Духом. Понятно? Новое рождение происходит в момент уверования, дается вечная жизнь. Это подарок от Бога, который высочайшей волей дается за принятие данного Богом дара. «Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную». Имеет вечную, непрекращающуюся жизнь. Вот это и есть новое рождение, обращение, что означает «развернуться». А крещение Святым Духом помещает в тело Христово, ставит через дары на служение. От него не становишься больше христианином, а лишь входишь в наделенное дарами тело. Понятно? Ну и одним духом, 1 к Коринфянам 12, все мы крестились в одно тело. А теперь, говорит Павел, там есть различные дары, и в этом теле есть 9 духовных даров. И в этом теле, вот для обладания каким-то из даров, и нужно креститься в это тело. Они прилагаются к этому телу, а получают вечную жизнь и становятся христианами в момент уверования. Вы и становитесь христианами. Не выдуманного уверования, а искреннего уверования в Господа Иисуса и принятия Его личным Спасителем. Вот тогда сразу происходит рождение заново и дается вечная жизнь, когда внутрь входит Бог. А вот сейчас смотрите, вечная жизнь. Иисус сказал: «Слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот именно тогда вы становитесь новым творением. В книге Деяний 19 Павел дальше знакомится с вот такими. Там у них был проповедник, обратившийся юрист по имени Аполлос. И в Писании Аполлос был очень силен и доказывал Писаниями, что Иисус — это Христос. Видите? И вот посмотрите, Аполлос по слову доказывал слово. Вера приходит от слышания, слышание слова. Слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь. Понятно? Аполлос доказывал по слову. И это были христиане, последователи, ученики. И Аполлос по слову доказывал, что Иисус — это Христос. И среди них была великая радость. И принимали слово, а знали только крещение Иоанна. И Павел, пройдя верхние страны, приходит в Ефес, находит там этих учеников и говорит: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Видите? Ну вот, Иисус сказал, что когда уверуют, то имеют вечную жизнь. Это новое рождение, это обращение, изменение. Но крещение Святым Духом — это погружение. в силу Бога, и право на то, что через вас будут действовать 9 духовных даров. Это проповедники, евангелисты, апостолы, пасторы, пророки. Когда происходит крещение в тело, оно включает и все дары этого тела. И это большим христианином оно не делает, а просто ставит на ваше место, чтобы в церкви живого Бога послужить Духом. Ну, сейчас ясно? Понятно? А сейчас вопрос, отвечу по порядку на 3 вопроса. Одним Духом все мы крестились в тело Христово. Правильно, ответ дан в 1 Коринфянам 12. Ладно. В этот момент происходит новое рождение. Это происходит именно в этот момент. Вот что здесь хотят узнать. Да, одним духом... Нет, одним духом все мы крестились в одно тело. Понимаете, новое рождение начинается не тогда. Новое рождение начинается, когда уверуют в Господа Иисуса. И вот, понимаете, ничего, вообще ничего, вот послушайте, кроме уверования, можно еще что-то сделать? Что еще можно сделать? Что, кроме уверования, здесь можно еще сделать? Скажите, если можно. За исключением уверования в Него сделать ничего нельзя. А если что-то приходит помимо уверования, то это делаете не вы, а Бог. Потому-то, ну, если сказать, что когда... Я часто видел много раз, как в качестве Святого Духа принимают первое доказательство говорения на языках. Там бывает и трясут, и бьют, и похлопывают со словами «говори, говори, говори, говори». Ну, понимаете, одно слово повторяют и повторяют. «Говори, говори, говори». Понимаете, это происходит вашими стараниями. Это пустышка. Могут и языки запутаться, много чего может быть, и ощущения. А если что-то возникнет не от личной веры, то это будет дар Божий, данный с небес. Понятно? И одним Духом все мы крестились в одно тело. Это правильно. Видите, крещение Святым Духом и новое рождение – это не одно и то же событие. Рождение – это одно, крещение – другое. Одно дает вечную жизнь, другое – силу. Оно в вечную жизнь приносит силу для действия. Сейчас все ясно? Хорошо. Ладно. А сейчас другой, второй, самый лучший из тех, что были в тот вечер. Где был Дух Иисуса, когда 3 дня Его тело находилось во гробе? Где был Его Дух? Ну, если проследить по Писанию, то Его Дух... Ну, можно просто привести много мест, но у кого-то есть Библия? Брат Стрикер, есть Библия? Хорошо. Брат Невилл, есть? Открой мне Псалом 15:10. А еще у кого, сестра Вуд, у тебя есть Библия? Хорошо, брат Стрикер, хорошо, кто-нибудь. Откройте Деяния 2:27. Деяния 2:27. Ну и вот. Когда Иисус умер, то, во-первых, во время смерти умирает тело. Слово «смерть» означает «разлучать», лишь разлука с родными. Но здесь же, в 11 главе Евангелия от Иоанна, он говорит, что слушающий... Нет, прошу прощения, это Евангелие от Иоанна 5:24. «Слушающий слова мои имеет жизнь вечную». Марфе, вышедшей встретить его, он сказал, она говорит, «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Он сказал, «Я – воскресение и жизнь». Видите? «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Ну, из нас кто-то не умрет. И, как уже рассмотрел ряд Писаний, всему, имеющему начало, придет конец. А не придет конец только тому, что начало не имеет. Вот потому, когда принимаем Христа, Бога, то становимся сыновьями и дочерьми Божьими. И наша жизнь, как и жизнь Бога, не имеет конца. Она вечная. И мы уже разобрали слово «вовеки». Слово «вовеки» подразумевает промежуток времени «вовеки» и слияние «веки». И на примере того, что придет конец страданиям и болезням, и горе, и наказанию, и самому аду, мы выяснили, что и этому точно так же придет конец. А вечной жизни конец не придет, потому что у нее нет начала, и умереть она не может, потому что она не рождалась. У нее нет ни начала дней, и у нее нет конца времени. Ну так мы сможем жить вечно только если получим что-то вечное. А это Бог, ибо Бог был еще до того, как что-то появилось. У Бога нет ни начала, ни конца. И вот этим великим духом был Бог. Я его представил как радугу из семи цветов, покрывающую, если бы не край земли, радуга на самом деле, покрывала бы землю. Она образует круг из воды из-за изогнутости земли. Но вот, поскольку Бог вечный, и Он совершенный, совершенная любовь, совершенный мир, совершенная радость, совершенное удовлетворение, то все эти возникшие семь духов, которые найдем в книге Откровения, представляли Бога, это была полнота. А все, что туда не попадало, возникло в результате Его превращения. Ну и нам стать снова без изъянов можно, только вернувшись в Него, в эту полноту, которая является Бог. Если же станем этой полнотой, значит, у нас будет вечная жизнь, без конца или вообще без всего такого, лишь вечная жизнь все время. Сейчас он говорит о душе, о духе, ведь, говоря о теле, даже самого святого отнесут в могилу. И тело, во-первых, когда Бог, вышедший из Бога Логос, или, как уже рассказывал о том, что католики называют его Бог как Вечный Сын, и, как уже сказал, в этом выражении вообще нет смысла. Понимаете, вечным Сын быть не может. У Сына-то обязательно должно быть начало. Вот и у Иисуса было начало, а у Бога нет, понимаете? Но Сына представлял не Вечный Сын. Но вышедший из Бога Логос и есть Сын, который вначале был вместе с Отцом. И это появилась теофания Бога, по облику человека, но не с такими глазами, как у вас, а лучшими. Не с таким слухом, как у ваших ушей, а намного лучшим. Видите, Он являлся теофанией, в которую вошла вся эта радуга. Теофанией. Ее видел Моисей, когда она вот так прошла по скале. Он увидел со спины и сказал, она напоминала человека. Его видел Авраам, когда он вошел в тело человека и ел теленка, пил молоко, ел масло. Его видел Авраам, когда он лишь вошел, а дальше сразу из него исчез. Я выяснил, что наши тела состоят из собранных вместе 16 элементов земли, и Бог их собрал, и в эти тела поместил двух ангелов, и ангелы стояли и разговаривали, и ангелы однажды были людьми, и в тот раз. Ведь посмотрите, мы же выяснили, кто такой Мелхиседек, сам Бог, иначе не могло быть, он же царь Салима, то есть Иерусалима. Иисусом быть не мог, у него не было ни отца, ни матери, а у него были отец и мать. Он не имел ни начала дней, ни конца жизни, а это может быть только у одного. Бога. Это Бог там жил, в Теофании, видите? Вот, обратите внимание, царь Салима. И Бог при помощи своего народа жил все это время. Бог в Давиде, отвергнутом царе, побудил его сесть на горе и заплакать. Тот же дух выразился в сыне Давида, Иисусе, кого отвергли в Иерусалиме, и плакал. Проданный за 30 сребреников, ненавидимый своими братьями, возлюбленный отцом, посаженный по правую руку фараона, Иосиф. И прийти к человеку можно было только через Иосифа. И перед Иосифом трубили в трубу, и все преклоняли колени. Совершенный прообраз Христа. Вот так и жил Дух Христов при помощи таких людей. Понятно? Ну а когда Иисус умер, это оказался проявленный во плоти Бог. Бог стал человеком. В Израиле по закону утерянное имение могло быть выкуплено обратно только если человек был родственником, близким родственником. Это прекрасно раскрывается в книге Руфи, и это должен быть родственник. Поэтому, чтобы человеку породниться с Богом, Богу пришлось породниться с человеком. Видите? Ведь в человеке из-за духовной природы с рождения находится дух, а это дух мира, дух Бога этого мира. Он лишь отпрыск Адама. Дерево себя воспроизводит, растения себя воспроизводят, животные себя воспроизводят, человек себя воспроизводит. Все это побочный продукт от сотворенного вначале. Понятно? Ну и вот, человек при рождении рождается с духом от этого мира. Поэтому-то ему надо родиться заново, ведь дух-то происходит от зачатия, от отца с матерью, а зачатие-то половое. И бесконечно жить, несомненно, не сможет, потому и необходимо родиться заново. И для этого-то и должен был прийти Бог и дать ему возможность родиться заново. Сам он себя искупить не мог, вообще без шансов. Он же в мире пропащий и идущий в погибель, и никакой надежды Бога Христа. Он сам себя спасти ничем не мог. Он каждый, первосвященник, епископ, папа, кто угодно, один такой же виновный, как и другой. Вот потому-то для этого и потребовался невинный, а невинным был только сам Бог. И поэтому Бог для искупления, чтобы зацепить жало смерти, вырвать у смерти жало, нужно было прийти и стать человеком. И Он пришел как Христос, чтобы мы стали спасенными уже не по делам, не по хорошим качествам, у нас таковых нет, а по Его благодати. А дальше в это смертное тело принимаем Его жизнь, и вот теперь становимся сыновьями и дочерьми Божьими, и внутри находится вечная жизнь. Мы сыновья и дочери Божьи, поэтому Иисус при жизни. И какой бы ни был человек, нечестивец или добропорядочный, когда придется, он не умирает, покидая землю, а оказывается кое-где, но с жизнью, которая после наказания в аду за его дела закончится, он... Но этой жизни все же придется закончиться. Вечная жизнь только одного вида. Но я об этом уже говорил, что если человек грешник и будет бесконечно наказываться, бесконечно наказание будет, только если у него будет вечная жизнь. А если у него вечная жизнь, то это спасенный. Видите, значит, иного вида вечной жизни, за исключением Зои, жизни Божьей, не существует, и он не может умереть. А нечестивые в мучении где-то ждут суда над собой в последний день. Суд, где будут рассматриваться дела, совершенные в теле. Вот, а мы, грехи некоторых идут перед ними, а некоторых за ними. Ну а если мы свои грехи признаем, Он просто нас простит, поэтому нам не придется приходить на суд Бога. Понятно? Смотрите, к Римлянам 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Которые во Христе, понимаете, кто перешел от смерти в жизнь, не имеет осуждения и находятся во Христе Иисусе, живущие не по плоти, но по духу, понятно? Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. И если меня принимают во Христе, и суд мой взял Христос, а я за свои грехи принял Его умилостивление, то как Богу меня судить? Когда Он судил Христа, Он судил и меня. Значит, я не подлежу суду. Я увижу кровь, и я пройду мимо. Ясно? А вот с нечестивым по-другому. Он направляется в место муки, и нам известно, что это правда. Нечестивый не умирает. Он где-то мучится, он там, где не понимает. Вот оттуда эти спириты и медиумы и вызывают духов умерших, и они, если вам доводилось видеть, ломают комедию и пошло шутят и так далее. Ну ладно, из-за чего? Потому что не... Посмотрите на эту госпожу Пипера, которая которой писали перед статьей обо мне «Чудо Донни Мортона». Кто читал эту статью? Да, конечно, многие читали. И ее напечатали в Reader's Digest. А заметили кое-что, что прямо перед ней написали о госпоже Пипер, самой знаменитой спиритке в мире. На нее выделили 12 страниц и 50 лет, и по всему миру возили и доказали научно и так далее, что она без сомнения разговаривает с мертвыми, и эти люди были вызваны. И что? Ни слова о Боге, ни о покаянии, ни о божественном исцелении, о нем ни словечко. Вот. А только все о тех людях. Ваня, ты что, не узнаешь меня? Я Гоша, который был там-то и сделал то-то и то-то. Ты же помнишь, куда мы пошли и сделали это. Видите, а больше ничего не знаю. Им конец. Перешли из... Они... Им остался только суд. Куда дерево клонится, туда и падает. И в каком состоянии умрешь? Потому-то я не согласен, когда молятся за мертвых, понимаете? Когда молятся, чтобы заступиться. Или с общением святых и прочим. По слову Божьему, это невозможно. Бестолку молиться за умершего. С ним все. Он по другую сторону границы, отделяющей милость от суда. И оказался или в милости, или в стороне от милости. В 16 главе Евангелия от Матфея Иисус об этом говорит. Он это объясняет, кажется, в 16 главе от Марка. Богач и Лазарь, что эту пропасть никто не может перейти и никогда не перейдет. Вот, пожалуйста, понятно? Значит, иначе быть не может. Вот. Но когда Христос умирал, то всему пришлось признать, что Он Христос. А сейчас будем отвечать на ваш вопрос. Когда Он умер, во-первых, звезды перестали светить, солнце померкло, луна не дала света своего, содрогнулась земля и треснули камни. И Он пошел и проповедовал душам в темнице, не покаявшимся, в дни долготерпения Ноя. Он им пришлось признать, только посмотрите, и если вдруг здесь вечером есть грешник, задумайся минуту. Евангелие, проповедь которого ты слушаешь прямо сейчас, однажды тебе придется его признать. Кто бы ты ни был, когда-то придется преклонить колени. Может, через 10 000 лет, а может и утром. Когда бы ни было, однажды это Евангелие снова зазвучит, и тебе придется преклонить колени. Ведь эти непокаявшиеся души в темнице никогда... Енох и другие проповедовали не Ной, и как вот сейчас при долготерпении Божьем ожидали этого момента. И Ной с Енохом и всеми остальными проповедовали, а эти смеялись и шутили над ними, и оказались в темнице, и Иисус пошел и этим душам в темнице проповедовал. Он засвидетельствовал. Небеса засвидетельствовали, что это Он. Земля засвидетельствовала, что это Он. Ад засвидетельствовал, что это Он. В Библии сказано, что за много лет до этого Давид в псалмах... Хорошо, брат, прочти, пожалуйста, псалмы, если нашел. Псалом 15:10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Брат, прочти из 2 главы книги Деяний 27 стиха, где проповедует Петр то же самое. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Брат, прочти 2 стиха выше, чтобы понять ситуацию. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления». А сейчас прочти следующий стих. «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим». Да, вот и посмотрите. Ну, друг мой из свидетелей Иеговы, вот об этом я и хочу тебя спросить, ладно? Если ад, гадость, шеол, назови как хочешь, это некое место. то если все заканчивается могилой, почему, он говорит, не оставлю души моей в аде и не дам святому твоему увидеть тление? Ну, что скажешь, а? Его тело было вот здесь, в могиле, а его душа, живая, проповедовала в аду. Ну, что скажешь? Он опять перешел в свою теофанию. Его душа находилась вот здесь, у этих людей, которые тоже были в теофании, и засвидетельствовал им, что они не покаялись во дни долготерпения. Он, другими словами, он стучит в двери, и когда двери распахиваются, а там все покаявшиеся души, он говорит, «Я, семя жены, это я, о ком Енах, который вот здесь, в раю, в другом месте». Сейчас не перепутайте эти три места. Место для нечестивых, место для праведников и сам ад. Понятно? Как вот и триединство на небесах, Отец, Сын и Святой Дух, как триединство у зверя, лжепророк, зверь и клеймо зверя. И не забывайте, что все это состоит из трех. Из трех получается полностью завершенное одно. Одно — полностью завершенное. Вы полностью завершены, когда состоите из трех души, тела и духа, воды, крови и нервной системы. Видите, кто бы это ни был. А полностью закончен только, когда есть три. Возьмите трехгранное стекло и направьте его на солнце. Получится вся радуга. Видите, во всем полностью завершенное одно состоит из трех. И помните сейчас, что он после смерти сначала он пошел и проповедовал душам, которые были не в темнице, которые были в темнице, и засвидетельствовал, что он семя жены, что он тот, которого видел Енох, идущим с 10 тысячами своих святых. Ему нужно было подтвердить истинность мест Писания, проповеданных Ноем и Енохом и святыми, что он есть тот, его обязаны были признать все. А дальше он спустился в ад и получил у дьявола ключи от смерти и ада. Возвращается в рай и забирает Авраама, Исаака и Иакова и праведников, и воскресают, Матфея 27, и выходят из могил и идут в город, и являются людям прямо на улице. Аллилуйя! Вот! Пожалуйста. Вот. Но его тело, пока его душа вот здесь свидетельствовала погибшим, забирала внизу у дьявола ключи, возвращалась, забирала Авраама и Исаака, его душа лежала в... Его душа там все это делала, а тело его лежало в могиле. Потому Иисус и сказал, люди говорят, так разве Иисус не говорил, я за три дня воздвигну его, я воскресну через три дня? Он умер днем в пятницу, а воскрес в воскресенье утром. Но посмотрите, если взять перевод там же «в три дня», он же знал, что Давид под помазанием Святого Духа сказал «Я не дам святому моему увидеть тление». Он знал, что это относится к нему. Он знал, что там упомянут он. Это он был Божьим святым, и он знал, что распад начинается через 72 часа. Промежутки трех дней он должен был выйти оттуда, потому что Писание не могут нарушиться. И там каждое обетование относится ко мне и к вам. Это наше. Он сказал, разрушьте это тело, и я в три дня воздвигну его. Так он же сказал, я не оставлю души моей в аде и не дам святому моему увидеть тление. Он знал, что за три дня это тело должно выйти. Он не пробыл три полных дня. Никак нет, конечно, он не пробыл. Он пробыл всего с дня пятницы до утра воскресенья, ибо никакая клетка этого тела не должна была начать тлеть. И он умер и был забальзамирован и положен, то есть замотан в пепел. И положен в гробницу в такой жаркой болотистой местности, он стал бы тлеть уже через несколько часов. В такой жаркой влажной местности уже омертвение, понимаете, тело, нос провалится и так далее, начнется тление, и это же тело, потому и стало бы разлагаться. Но он знал, что Бог через пророка Даниила сказал, «Я не дам святому моему увидеть тление, клетки еще не будут разлагаться». Он брал Слово Божье и жил им, но и Бог исполнил там каждое относящееся к Нему обещание, и Бог в нем исполнит каждое обещание, относящееся к уверовавшему. Каждое обещание. Аминь. Только не теряйте полной уверенности, что оно истина. Аминь. Значит, его душа Вы думаете, что... Нет, прошу прощения, где был Дух Иисуса, когда 3 дня Его тело находилось во гробе? Его Дух был в аду, в самом низу, и Он воскрес. И, может, пару слов скажу, которые могут очень помочь. Когда Он воскрес из мертвых, Он, конечно, еще не закончил искупление. Так и есть. Он-то должен был очистить все. Цена была уплачена, а вот страх перед адом, страх перед могилой. И смотрите, когда Он после смерти, Он сразу взялся за дело. Он после смерти, Его дела не закончились. Он дальше проповедовал. Думаю, простите за нескромное поведение, но он не прекратил трудиться. Вот так и вы не прекратите. Тело может сколько-то полежит, но Бог его воскресит. Он обещал, что он это сделает, а умереть вам, как и Богу, невозможно. Так и есть. Смотрите, его, он когда умер для учеников, он почил. То, что он собой представлял, он был погружен в сон. Как он сказал о Лазаре, я иду разбудить его, а его должен был разбудить Бог. И смотрите, вот он тут же приступает к действию. Он дальше проповедует, и он проповедует душам в темнице, идет в самый ад, забирает у дьявола ключи, опять идет наверх и снова проповедует уже в раю и на третий день воскресает. 40 дней встречается со своими апостолами, и в конце 40-го дня он возносится. Ведь все то сверху, суеверие и все остальное, за время своего восхождения он рубит всякое суеверие, всякое сомнение, и от земли до самой славы протягивает провод молитвы, поднимается на самый верх и садится одесную его величия. Победитель! Несомненно, великий победитель! Ни смерть не смогла удержать его, ни ад не смог его удержать, ни земля не смогла его удержать. Когда он был на земле, ему дали... Оказался в самом непристойном городе и среди самого непристойного общества, и называли его самым непристойным словом. Вот что ему дал человек. Он пришел в Иерихон, город глубже всех в низине, и самый коротышка, забравшись на дерево, смотрел на него свысока. Вот его место у людей. Он мыл ноги, как лакей, работа которой брезговали. Он стал ниже всех, и назвали его именем, от которого отворачивались. Вельзевул, князь бесовский, человек, назвал его самым низким именем, отвел самое непочетное место и отправил его в самый низ, на самое дно ада. А Бог воскресил его и посадил его на самый верх небеса небес и дал имя превыше всех имен. Аллилуйя! Да ему нагибаться приходится, чтобы посмотреть на небеса. Престол твой превознесен над небесами небес. И имя, величайшее которого на небесах не называли, а на земле должны были, оно относится к нему. Вот что для него сделал Бог. Человек его унизил больше всех, а Бог его сделал самым высшим. Вот он, из больше всех униженных до самого высшего. И он стал больше всех униженным, чтобы ему из всех нас сделать самых высших. Он стал нами, чтобы по его благодати стали им, Божьими детьми. Вот где он был. Аминь. Да будет благословенно имя его. Он прокладывал дорогу, чтобы однажды по ней могли пройти и мы, ибо я живу, и вы будете жить. Так и неудивительно, ни один человек, когда удавалось постичь, не мог это выразить. Пытались выразить, сходили с ума. Это замечательная песня «Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна», а последний куплет, или, кажется, первый, где, коль взять чернила океан в пергамент неба превратить, знаете, где он был? Написан в на стене в психбольнице. Никому не под силу объяснить такую любовь Божью, да и не выразить всего того, что Он для нас сделал, ну и какие там могут быть личные заслуги, там от начала и до конца Его благодать. Это я был пропащим, погибшим и беспомощным, испорченным никем, а Он по благодати Своей пришел и меня спас. Подумать только. Там же Его, вот мой Господь, вот Его любовь, Его великодушие. Ну и осталось минут 7 и где-то 15 вопросов, и как вы думаете, можно ли женщинам вне церкви совершать какой-то личный труд? Да, это лишь вопрос, обычный вопрос, не по Писанию, но думаю, что, конечно, можно, так точно. Мы же все трудимся вместе, и у женщин есть свое место, и, конечно, они трудятся, так точно. Делайте все для вас возможное, и Бог вас за это благословит. Ладно, а вот здесь у нас... Пожалуйста, объясните Троицу, как может Сын восседать одесную Отца, ходатайствуя за перед Отцом, если это не две личности? Ну, возлюбленный друг, это откровение. Если Иисус сказал «Я и мой Отец одно», то как там может быть двое, понимаете? Ну вот, двоих нет. Я это однажды объяснял, а одна женщина сказала. Говорит, вы же с женой двое, и тем не менее одно. Говорю, а у Бога с сыном не так, понимаете? Говорю, вы видите меня? Да. А мою жену? Нет. Говорю, значит, у отца с сыном это иначе. Иисус сказал, видевший меня, видел отца. Ясно? У отца с сыном Отец Всемогущий Иегова, Бог, обитал в жилище, названном Иисусом Христом, то есть помазанным Сыном Божьим. Иисус — человек, а Бог — Дух. Бога не видел никто никогда, единородный от Отца Его явил. Он Бог — это Его личные качества, Его естество, Его божественная сущность, все, кем Он был. Он был Богом, не больше и не меньше, и при этом Он был человеком. Он был человеком, домом, в котором обитал Бог, так и есть. Он был местом обитания Бога. Если сейчас нужны местописания об этом, брат Невилл, открой Евангелие от Марка 14:62, а ты, сестра Вуд, к Ефесянам 1:20. Есть еще у кого-нибудь Библия? Хорошо, поднимите руку. Сзади, сестра Арнольд, у вас есть? Хорошо, а вы откройте книгу Деяний 7:55. Ладно, брат Невилл от Марка 14:62 и сестра Вуд к Ефесянам 1:20, сестра Арнольд, Деяния 7:55. Ну ладно, брат Невилл открыл, хорошо, читай сейчас. Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Ладно, сейчас обратите там внимание на первую фразу. Иисус сказал, «Я». «Я». Что же это за «Я»? Его еще никто во всем мире не смог истолковать, даже... Кто читает прямые переводы и так далее, еще никто не мог понять, что это за ЕВХУ. Его не могут произнести даже ученые-евреи. Там, когда он в тот день встретил Моисея в огненном кусте, он и был этим ЕВХУ. Вот так его произнесли Иегова, но оно не Иегова, ЕВХУ. Видите, никто не знает. И скажете, так и Моисей его не смог понять. Он сказал, что мне сказать, кто это? Он сказал, скажи, что тебя послал Сущий. Сущий. А сейчас обратите внимание, что Сущий — это настоящее время. Не «я был» или «я буду», а Сущий. Ну и он сказал, сие будет вам в память во все роды. Сущий. А сейчас представьте Иисуса в тот день праздника. Они говорят, мы знаем, что ты сумасшедший. Дословно было, ты безумный. Безумный и есть сумасшедший. «Мы знаем, что ты сумасшедший, ты самарянин, в тебе бес». Евангелие от Иоанна, 6 глава. И говорит, «И ты говоришь, что ты видел Авраама, а тебе нет и 50». Наверное, из-за своего труда он выглядел старше своих лет, а ему было всего 30. Сказали, «Ты, человек, которому нет еще 50 лет, говоришь, что видел Авраама? Теперь мы знаем, что ты сумасшедший». Видите? А он сказал, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». «Я есть, Он и был этим великим сущим». А здесь, видите, Он снова говорит евреям «Я». И когда узрите Меня, грядущего одесную силы... Правильно? Прочти опять, брат. «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Сейчас прочти свое, сестра Вуд. Сестра Вуд говорит к Ефесянам 1:20, «Да, сударыня», «которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Хорошо, прочтите свое, сестра. Видите, оно просто одно и то же. Сестра Арнольд читает книгу Деяний 7:55. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Ну, вы же понимаете, что у Бога не было какой-то огромной десницы правой руки, понимаете? И по эту его правую руку стоял Иисус. «Одесную» означает «иметь власть». Полномочия. Понятно, как, например, если бы у меня была в руках вся церковь, или я стал бы каким-нибудь епископом, а на мое место приходит брат Невилл, то он моя правая рука, понимаете? Вот это и означало бы, что он одесную меня. Ну и вот Иисус восседает одесную силы. И здесь к Ефесянам, когда это объясняет, он так и говорит, что он одесную силы дана мне, это он сказал после своего воскресения, вся власть на небесах и на земле. Мне принадлежит вся власть на небесах и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Вся сила на небесах и на земле. И где же, если кроме Него есть еще какой-то Бог, то Он остался без силы. Видите, другого Бога быть не может. В Его руках вся сила на небесах и на земле. Так что, видите, Он одесную, как спросил этот человек, не означает. Ну, посмотрите, тело, Бог же Дух. Ну да. Кому понятно? Скажите аминь. Бог – Дух, а Иисус – человек. И Иисус – это Бог, ставший плотью. Иисус был... Мы вообще не смогли бы увидеть Бога, понимаете? Он же Дух, а Дух увидеть невозможно. Бога не видел никто никогда. Бога никто не может увидеть. И скажу вот, что меня никогда не видели. Вы в жизни не видели меня и не увидите, так и есть. Вы видите тело, которое показывает человека, находящегося внутри. Сейчас у этого тела нет вечной жизни. Вечной жизнью обладает Дух. Этому телу придется обратно стать тем, чем было. Но, совсем как брошенное в землю зерно пшеницы, оно восстанет в подобном виде. Основа христианства – воскресение, а не замена. Воскресение. Иисус, каким ушел, таким же Иисус возвратился. Если уходите рыжими, то рыжими и вернетесь. Черноволосыми, то и воскреснете черноволосыми. Видите, вот это воскресение. А начинаешь есть пищу, я об этом недавно узнавал у врача, говорю, почему же в 16 лет при приеме пищи жизненные силы восстанавливаются? Говорит, точно. При каждом приеме создаются новые клетки, тело создает, то есть от пищи возникают новые клетки крови, а от клеток крови приходит сила. Вот так идет жизнь. Значит, чтобы тебе жить, каждый раз чему-то приходится умирать. Чему-то приходится умирать каждый день. Съел мясо, убили корову, или что бы ни съел, и рыба умерла, или для хлеба умерла пшеница, картофель умер, чтобы приготовить картошку. И любой вид жизни. Жить получится. Учится только благодаря мертвой материи. И жить вечно можно только благодаря чьей-то смерти, Иисуса. Не благодаря вступлению в церковь, не благодаря крещению, не из-за христианского вероисповедания, а благодаря принятию истекшей кровью жизни Иисуса Христа, пролитой за тебя крови и твоему принятию Его своим Спасителем. Вот и посмотрите сейчас. кое-что спрошу. Спрошу у вас. И только посмотрите, будет здорово. Может, уже об этом здесь учил, не знаю. Забываешь, когда везде проповедуешь, что говорил где-то, где-нибудь. Но почему тогда? Думаю, сестра Смит сейчас... Не помню, были мы с братом Флиманом уже знакомы тогда или нет, а Трюфену помню еще маленькой. Помните же, каким я был, когда... Небольшим, невысоким, плотного сложения, черные волнистые волосы. Я занимался боксом, да я считал, что в целом свете таких неотразимых нет. Куда там, думал я, всех накажу, как пить дать. Ну, понимаете, сам себя обманывал. Но, да я просто думал, куда там. Думал, если положите на спину, я до конца улицы с этим дойду. Еще бы, никаких недомоганий. И от еды лишь рос и крепчал. Всегда, когда восстанавливались, совсем как сегодня, ел капусту, картошку и фасоль, мясо, и только крепчал и рос. А когда стукнуло под 25, я сейчас питаюсь лучше, чем тогда. Вы все меня знаете, знаете это. Я сейчас и все мы питаемся лучше. Но, брат Эгон, почему же тогда, если и дальше ем лучше, больше, больше витаминов и остального, и сколько бы ни ел, понемногу только больше сдаю, и уже превращаюсь в сутулого, лысеющего, и сидеющего, и с морщинистыми руками, старикашку, с одутловатым лицом, впалой грудью, утром не встать, и да уж, из-за чего, ведь с каждым приемом пищи силы восстанавливаются, так почему? Млью из кувшина воду в стакан и наливаю до половины, а дальше вместо того, чтобы наполняться, он опустошается, и чем больше льешь, тем быстрее вытекает. Вот оно и есть. И при всем желании научно не докажешь. Доказательство есть только в этой книге, что это Бог назначил. Назначил встречу. Бог видел, что мы появимся. Может, кто-то из вас, мужчины и женщины в возрасте, может, кто-то остался без мужа или без жены, но это ни на что не влияет. Аллилуйя! Они просто ждут там, за завесой. Совершенно верно. И ждут, не дождутся встречи с вами. Точно. Ясное дело, жаждут снова быть вместе. В Библии сказано, что это так. Души под алтарем вопияют: «Господь, доколе?» Видите? Они еще не в должном состоянии. Бог создал нас не ангелами. Он создал нас мужчинами и женщинами. Мы всегда будем мужчинами и женщинами, потому что мы результат замысла разума самого Бога. Быть мы можем только мужчинами и женщинами. Но так из-за чего? Понимаете, может, идя с мужем к алтарю, когда говорили, что берете друг друга в законные супруги и будете жить в святом браке, и милости Божьей, и так далее, и произносили все эти слова и обещания, вам казалось, что так и будет, но вдруг вы оба стали нечто замечать. Он был с прямой спиной и сияющими волосами, а мама такой кареглазой или голубоглазой, или какой угодно, красавицей. Ох, как ты смотрел на нее, а ты идя на папу. Ну-ка выпрямись, а он через минуту согнулся опять, а у мамы пробьется седина, артрит и так далее. И вот уже скоро ее нет, или его. Так из-за чего? Бог, когда посмотрел на вас там, он сказал: «Вот такими я вас и видел. Ну ладно, смерть принимайся, но пока я не разрешу, не забирай их». Ух, вспоминаю Иова. Да, Бог смотрел вниз, а Иов знал, что Бог его любит. И заметьте, что ему вас нельзя забрать. Он сказал: «Вот он в твоих руках, но не лишай его жизни». Ну и вот уже спина гнется к низу, а еще чуть-чуть и тебя нет. А что же было виной? А при воскресении не будет никаких следов смерти. Там нигде ничто не будет напоминать земное. Видите, вы появились по воле Божьей, у вас была жизнь, а дальше включилась смерть, забрала вас. А пища и все такое то же самое, вода и все остальное такое же. А смерть включилась, но фотография-то уже сделана. Аллилуйя, и при воскресении жизнь снова будет в вас. О смерти и самого упоминания о смерти, старости, инвалидов и о всем таком не будет. Мы предстанем совсем такие же, как он, бессмертные, без всяких изъянов навсегда. Аллилуйя. Да я любой тут заорет, особенно в моем возрасте. И думаю, что в моем-то возрасте об этом начинаешь крепко задумываться, понимаете? Ибо как раз происходит перемена, это начинаешь удивляться. Да что ж такое-то, чего я достиг? А посмотрю вот сюда пониже и думаю, вот те на. Ну и до чего ж докатился-то, Господи? Уже 48 лет, еще 2 года и уже 100, да уж, а сам лишь... Да пару душ крестом приобрел, а хотелось бы еще миллионы и миллионы. Боже, помоги. Стыжусь уже даже домой приехать на отдых. Думаю, так жатва поспела же, а делателей мало. Каждый день миллионы грешных погибают. Слышу их скорбящий глаз. Спать лягу, а в ушах крики тех несчастных язычников по всей той земле. Они же тысячами приходили, хвостом ходили за мной. И чтобы хоть слово об Иисусе Христе услышать, так набились в аэропорт, что пришлось выставлять кордон из охраны. А здесь и упрашиваешь, и в газетах рекламируешь, и все остальное, и самые лучшие залы снимаешь, чтобы пришли, посидели, и лучшую программу с замечательным пением, а они придут и... Ладно, все это здорово, но не моя вера. Только подумайте, да сколько можно-то это... Так нельзя. И здесь мы сотни миллиардов тонн пищи выбрасываем в мусор. А там с руками оторвали бы. И это же такие же земные творения, как и мы. Да мы... Ну, однажды допрыгаемся. Ну ладно, кто же такой отец? Отец и сын одно. Смотрите, в нем в 1 Иоанна 5:7 сказано, ибо 3 свидетельствуют на небе. Отец, Слово, то есть Сын, Отец, Сын и Святой Дух, сии 3 суть едина. И 3 свидетельствуют на земле – вода, кровь и дух. Эти 3 вещи появились из тела Христа. Его Бог пронзили, вышла вода, вышла кровь, в руки твои предаю дух мой. Вот эти 3 вещи, пожалуйста, сии 3 не одно, но об одном. Отец, Сын и Святой Дух, 1 Иоанна 5:7 говорится, сии 3 суть одно. Вода, кровь и дух об одном. Не одно, но об одном. Вот так и, Отец, тело может понадобиться только для одного, чтобы когда Бог смог увидеть тебя, то благодаря перенесенному этим телом наказанию, сразу возник барьер, понимаете? Вот тогда он и увидит между собой и судом вот эту кровь. В его слове же было сказано, в день, в который вкусишь от него смертью, умрешь. А Иисус здесь говорит, я... Но на его месте нахожусь я, видишь, я на его месте. Помните же, как недавно вечером рассказывал о видении о бездравственной женщине, сидевшей в зале? И я уже вынес ей приговор, сказав, «Боже, почему ты не разнесешь все это вдребезги?» А он дальше показал меня, видите? И я подошел к ней и рассказал, что произошло. Ну вот, это последний вопрос. Вы думаете, евреи, согласно Писанию, должны будут перед самым восхищением Церкви принять Христа? Я вообще-то считаю, что восхищение Церкви... Поймите, что это мое личное мнение, и было бы время, я полностью бы объяснил, но сейчас уже 10-й час. Смотрите, я действительно верю, что во время Его второго пришествия евреи примут Христа. Вспомните сейчас, это чтобы спросивший понял, что наши глаза были ослеплены, то есть их глаза были ослеплены, чтобы прозреть нам. Всем известно, что в Писании это сказано. Верно? Это говорит Павел, что мы были ослеплены, что евреи были ослеплены, чтобы мы приняли Христа. Понятно? И мы — это привитая к дереву принятием в семью дикая маслина. Но вот какое мое мнение. Я лишь представлю вам, вопрос-то «Вы думаете?» Ну и вот что, на мой взгляд, будет. Я не знаю, но уверен, как бы это ни произошло, что по Божьей благодати и по Его милости мы, это в любом случае наступит, понимаете, по Его благодати. Может, мне всего не понять, но вот такое мое мнение. На мой взгляд, сейчас мы живем в последнее время. На мой взгляд, прямо сейчас заканчивается период неевреев. На мой взгляд, он завершается. And now the Jews... А вот евреи, то евреи всегда не понимали две вещи. Они же ослеплены, понять не могут. Они евреи часто в одном из этого, в городе Бентон-Харбор, сестра Смит. Мы разговаривали с одним евреем, и знаешь, что он сказал мне? В одном из израильских, тамошних израильских заведений, из-за вопроса, как исцелился один слепой. И он говорит, еврея не разрезать на три... Бога не выйдет разрезать на три части и скормить его еврею, сделав из него отца, сына и святого духа. Говорит, с евреем так не выйдет, мы же не идолопоклонники. Говорит, мы верим в одного Бога. Видите? А из Бога берут и дело. Трех Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, и, конечно, еврей тут же впадает в ступор, потому что не глупец, его на такое не купишь. Ведь тогда становишься идолопоклонником, появляются три Бога. Это чистой воды идолопоклонство, а это все должно представлять одного и того же Бога. Это не три Бога, а три службы того же самого Бога. Понимаете, Бог служил как Отец, Он служил как Сын, а сейчас Он служит в периоде Святого Духа, и все это тот же самый Бог. Поэтому-то и было поручено крестить во имя Отца, Сына, Святого Духа, потому что не во имя... Во имя, а не во имена. Не во имена или не во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Но во имя Отца, Сына и Святого Духа. Видите, признавая, что Христос и есть этот же Бог, понимаете, что вот это кто и никак иначе. Понятно? И в Писании... И если в таком случае наше откровение неверно, то Петр и остальные апостолы научили неправильно. В Библии-то всех крестили во имя Господа Иисуса Христа. Никого не крестили в Отца, Сына, Святого Духа. Это католическая догма. Я их же словами докажу, и их же переводами, и всем остальным, что это вероучение католиков, а не Библия. И никого. Во имя Иисуса Христа крестился даже король Англии лет через 600 после смерти последнего апостола, когда даже Англией ее не называли, а землей ангелов. Вот откуда пошло это название. И он крестился во имя Иисуса Христа. А обратился он из-за небольшого воробья, когда, вот бы вспомнить, это не святой ангел, а как же его звали? Агабус, кажется. Святой Агабус. Не уверен, что звали именно так, но как бы там ни было, он туда поехал. А у них некоторые, их назвали ангелами, потому что люди и ассирийцы и так далее были смуглыми, а у этих англичан были длинные, светлые, вьющиеся волосы, вы понимаете, белокурые англосаксы, голубоглазые, и они сказали, они словно ангелы. И так и назвали это землей ангелов. И этот слуга Господень туда приехал и проповедовал королю, и они сидели у очага в огромном зале. Недавно читал историю этого события, и на свет прилетела маленькая птичка и тут же вылетела. И король спросил, откуда она прилетела и куда улетела? Видите, прилетела на свет, и мы ее увидели, и улетела обратно во тьму. То разве не так приходит и человек? Он говорит. А проповедник говорит, а каким он был до появления здесь, видите? И короля это зацепил. И на следующее утро он и его домашние крестились во имя Иисуса Христа. Так и есть. А дальше что было? Окроплять или как угодно крестить во имя Отца, Сына, Святого Духа начали в католической церкви. Окропление пошло с католической церкви, поливать стали в католической церкви. Протестантская же церковь всегда крестила, апостолы в Библии крестили погружением во имя Иисуса Христа всюду. Найдите хотя бы одно место, где крестили как-то иначе. Видите? И вот в этом важном понятии евреи не могут... Я спросил того раввина, говорю, «Равви, вам не тяжело же верить пророкам?» Говорит, «Я верю пророкам». Я говорю, «О чем говорится у Исаии 9:6, ибо Сын родился нам? О ком он это сказал?» Говорит, «Он это сказал о Мессии?» Я говорю, «Так что, Мессия должен родиться?» «Да, он должен родиться». Говорю, «Значит, если он должен родиться, то он должен, у него будет...» Мать. Да, у него должна быть мать, и у него должен быть отец. говорит. Я говорю, именно. А вам же не тяжело будет поверить, что не, что Бог, великий Иегова, отворивший Красное море, может дать этому младенцу появиться от непорочного зачатия? Ясно? Здесь он попался. Он говорит, ну не надо делать из него трех богов. Говорю, так он не три бога. Говорю, как Мессия будет связан с Богом? Говорит, он и будет Богом. Я говорю, вот вы это и поняли. Вы это сейчас поняли, что он и есть Бог. Совершенно верно. А он дальше начинает мне втолковывать. Говорит, так этот человек, этот Иисус из Назарета, это же вор. Это вор. Я говорю, Рави, а с чего он вор? Как же, говорит, у вас же в Писаниях сказано, что он проходил в субботу поле пшеницы и набрал пшеницы. Говорю, Рави, ну вы же прекрасно знаете, не можете вот так знать Писание. У вас же в Писании сказано, что так можно. Человек может прийти и съесть пшеницы сколько хочет, но не набирать в мешок и выносить. Это ваши же законы, Рави. И он немного постоял, он поверил, потому что видел это сам. Говорит, немного погодя, говорит, ну а глаза Джона из-за чего? Сказал, как вы это сделали? Говорю, именем Иисуса Христа. Он не понял, говорит, но Бога же нельзя резать на три куска. Говорю, Рави, он был и Иеговой, проявившимся во плоти, он был, вот кем он был и Иеговой во плоти, даже его человеческое имя стало именем-искуплением, ибо нет другого имени под небесами, данного человеком, которым надлежало нам спастись. Кроме этого человеческого имени искупления, Господь Иисус Христос, так и есть, совершенно верно. Он был Богом, Он есть Бог, Он будет Богом всегда, Господь Иисус Христос. Ну и вот, я считаю, что скоро церковь из язычников, тело церкви из язычников будет закончено. Дверь между... От Матфея 24 Иисус говорит, ненадолго затрону это место Писания. Он говорит, они будут попирать стены Иерусалима, доколе не окончатся времена язычников. А вот сейчас смотрите, о том, что евреи уйдут со сцены, было сообщено нашим Господом Иисусом от Матфея 24, а во времена древних пророков было сказано, Даниил сказал, что евреям еще остаются 70 седьмин. И что посреди 70-й седьмины, а это 7 лет, придет Мессия, князь, и будет пророчествовать, а в середине его предадут смерти. И посмотрите, как все точно сбылось. Иисус проповедовал ровно 3,5 года и был распят. Но 3 — это будет в другом вопросе. Им, евреям, отведено еще 3,5 года. Еще должны быть. А если взять 7 главу книги Откровения, то Иоанн видел, как 144 тысячи евреев из 12 колен Израилевых получили печать. Вам понятно, что я говорю? Еще до того, как это все будет происходить. Пока не закончили, посмотрите сейчас, как прекрасно. Посмотрите, как это происходит. Евреи сейчас ослеплены. А евреи-то, большинство из них же, большинство просто... Вы же знаете, кто они в их руках, богатство мира. И это просто деньги к ним так и липнут. И, понимаете, сделают их из всего. И такие высокомерные и непробиваемые, и даже ухом не поворотят. Но если посмотрите, он говорит не о таких. Они евреи сейчас, ну, смотрите, евреи еще остаются 3,5 года, но и Иисус сказал, что язычники будут попирать Иерусалим, пока отведенное язычникам время, что сейчас скажете неверующие, что существует определенное время, доколе не окончатся времена язычников, а когда окончится время, выделенное не евреям, эпоха не евреев, подойдет к концу, то этот город снова перейдет к евреям, и Иисус дальше сказал, что поколение, сказал, когда вы ходите на улицу и видите, что у смоковницы и у других деревьев ветки стали мягкими, сказал, то знаете, что близко лето. Сказал, вот так, когда увидите, что все это сбывается, знаете, что близко при дверях. И истинно я говорю вам, что не пройдет род сей, как все сие сбудется. Ну, а они ждали этого в том поколении. Вот о чем он говорил. Совсем нет. Послушайте, он же сказал, то поколение, которое застанет, как ветви смоковницы становятся мягкими. Посмотрите сейчас. Он сказал, смоковница и все остальные деревья. Ну, иначе говоря, тогда во всем мире должно быть пробуждений. И сейчас посмотрите на это пророчество, как оно действует и как безукоризненно вписывается. Вот, посмотрите сейчас. Ветви у всех деревьев станут мягкими, оживут. Дерево оживает, когда распускаются почки, правильно? Ну, и из изучающих пророчества любой знает, что смоковница всегда была прообразом евреев. Это известно, что она еврея. А посмотрите на Иоиля, когда эстафета перешла к нему, он сказал, оставшиеся от гусеницы доели жуки, оставшиеся от жуков доела саранча, а то, что ела саранча, обратите внимание, что это одно и то же насекомое, разные стадии, гусеница, жук, саранча. Все это одно и то же насекомое, просто разные стадии его жизни. Ну и сейчас, посмотрите, вот это насекомое начинает в прошлом есть еврейское дерево, сгрызает и начинает есть, и есть, и есть, и есть, пока не остался пень. Но дальше он говорит, я воздам, говорит Господь, за те годы, которые пожирали жуки, и я дам моему народу радость. Видите, ну, дерево съели до конца, и к нему были привиты не евреи. Это правда. Ладно, мы обязаны принести плод. И вот, когда время подойдет к концу, когда будет заканчиваться наше Евангелие, если я правильно понимаю, должно произойти сильное пробуждение. А вы знаете, что еврейский флаг — это самый древний флаг в мире? И он 2000 лет, даже больше, около 2500 лет, лежал без дела. С переселения в Вавилон еврейский флаг, та шестиконечная звезда Давида, 25 столетий не развивался. И, ну, потому что их захватила Римская империя, и Мессия пришел, а его отвергли и были развеяны по четырем ветрам земли. А знаете, что 6 мая 1946 года этот флаг опять развивается над Иерусалимом? А знаете, что 7 мая 1946, на следующий день, ко мне сюда явился ангел Господа и послал нести пробуждение по всему миру на следующее же утро, когда на закате того дня был поднят этот флаг в Иерусалим, и здесь, в Соединенных Штатах, в это же время является ангел Господа. Когда увидите, что у смоковницы и других деревьев распускаются почки. А кто помнит, как много лет назад над рекой Огайо появилась звезда, когда он сказал, а вот еще его фотография. Когда он приходил, сказал, подобно Иоанну, предвестнику первого пришествия, твое послание прозвучит как предвестник второго пришествия. И посмотрите, пробуждение пронеслось по всему миру, десятки и сотни тысяч тысяч, и огромное пробуждение. А все законники и остальные по всей стране и большие церкви говорили, дни Билли Санди закончились. Но когда простые люди увидели, что церковь оживает, то пришлось спасать честь мундира. На этом месте стоило бы быть Чарльз Фуллеру, но он слишком стар. Поэтому двинулись с Билли Грэймом, и Бог, то есть Баптистская церковь, приняла Билли Грэйма и собралась вокруг него, а как проповедник Билли Грэйм и до половины не дотягивает до брата Невилла. Так что, как проповедник, не... Нет, совсем. Но из-за чего тогда они были вынуждены это сделать? Там же система, и все плотно с ней связаны, сгруппированы. Билли говорит одно и то же. Видите, это были вынуждены сделать, и необходимо это было для исполнения Слова Божьего. Духа для сбора вместе у них не оказалось, поэтому для сбора в группу пришлось взять Слово, что они и сделали, а Билли стал проповедником Слово. И очень хорошим. Вот они и собрались, и в их объединении собрались все холодные формалисты. А это сверхъестественное существо божественным исцелением и силами, и делами, и так далее, чудесами Божьими приводит эту
Церковь, возносимую невесту в светильнике, у которой есть масло, приводит в пробуждение ее. Понятно? И у церкви холодных формалистов есть пробуждение, а здесь Израиль разворачивает свое пробуждение.
Дома сейчас лежит фильм «Три минуты до полуночи» и есть фотографии приезжающих евреев. Приезжают, это есть в журнале «Взгляд». И откуда-то издалека, из Ирана, идут полностью загруженные корабли. Эти евреи вообще не знали, что на землю приходил Иисус. Их туда отвели при переселении Вавилоном. Они вообще ничего не знают. Пашут, это было показано в журнале «Взгляд» или «Жизнь», как они пашут древней деревянной сахой, а когда увидели прилетевшие самолеты, то подумали, вот оно, благодаря тому, что это сказал Бог. Это появится. И в Иерусалим они полетят как бы на орлиных крыльях. Так и есть, и вот это появляется, и евреи говорят, вот оно. И без всяких пошли на посадку, и есть фотографии с их же словами. И когда у них, приезжающих со всего мира, брали интервью, некоторые на себе несли слепых и хромых стариков, и кораблями прибывают, едут с разных концов света. И начались расчистки полей, камни собирали мешками, а сейчас обнаружили источники воды. И превратились в самую мощную сельскохозяйственную страну в мире. А в Мертвом море столько богатства, что у всего остального мира столько нет. Евреи возвращаются обратно. От неевреев это скрыто, но они расцветают, как роза. Им говорят, этим евреям говорят, вы приехали на родину умереть? Говорят, мы приехали увидеть Мессию. Где же он? Он должен прийти. Брат, он сказал, что когда увидите, как на смоковнице набухают почки, что не пройдет род сей, как все сие исполнится, посмотрите на пробуждение у формальных, посмотрите на пробуждение у церкви, взгляните на пробуждение, приезжающее с евреями, они ожидают прихода Мессии, а церковь, наполненная духом, церковь невеста, эти девы с маслом в светильниках, войдут на брачную вечерю. Евреи же скажут, вот оно, вот Бог наш, которого мы ждали. Там-то и будут 144 тысячи, которых последователи Рассела перепутали. Это же были принявшие его евреи. Вот они и сказали, вот наш Бог, которого мы ждали. Они увидят его, скажут, откуда они у тебя? Где ты получил эти шрамы на твоих руках? А он скажет, я получил их в доме моих друзей. Так и есть, в доме моих друзей. И что он сделает? Церковь из язычников будет забрана во славу, и невеста будет сочетаться браком со Христом? А как Иосиф открылся своему народу? Он выгнал всех неевреев, ясное дело. И что будет с остатком семени жены? Дракон из пасти пустит воду, чтобы вести войну. Иисус сказал, они будут ввергнуты во тьму внешнюю, где будет вопль и плач и скрежет зубов. Для церкви из неевреев наступят времена тяжких гонений и испытаний. А что будет дальше во время этих мучений, когда Бог отделит евреев от остальных, Иисус, как Иосиф, вернется? Когда Иосиф удалил от себя всю свою охрану и остальных и смотрел на младшего Вениамина и остальных, а они раскаивались в убийстве Иосифа. Они услышали его, они-то думали, что убили Иосифа, а вот он перед ними, он сказал, «Я Иосиф, я брат ваш». И тогда у них затряслись поджилки, «Это же Иосиф, теперь мы узнаем его». И когда он скажет, «Я Иисус, я Мессия», они скажут, «Ой-ой, ну сейчас нам будет». А все это произошло для славы Божией. Это не будет его, ну, его плач услышали даже во дворце фараона, как Иосиф о них плачет. И я вам говорю, подождите, времечко придет еще то, когда Иисус увидит этих евреев, которых ему ради нашей, язычников возможности войти, пришлось поразить слепотой. Даже не беспокойтесь. Он этих евреев примет. Эти евреи станут спасенными. Так точно, так должно быть. И вот как я это вижу. В Писании же этого найти не могу. Опять же, нужно этих трех не оставлять без внимания. Нужно видеть, где спящая дева, обычная, исповедующая веру церковь. Вот. Эта церковь должна быть... Это сначала евреи, первые евреи, обычные слепцы, ожидающие у обочины. Дальше нужно сделать шаг выше. Это будет нерасторопная спящая дева. И просто ездила и ходила в церковь, и вступала в церковь, и была достаточно добропорядочной. А дальше должна быть духовная церковь. Восхищение, невеста. Вот она. Вот эти трое. Нельзя их спутать никак. Они совсем разные. Не так, как свидетели Иеговы говорят, что 144 тысячи — это невесты. Это неверно. Это евреи. Видите? Там невеста, евреи и спящая дева. И их смешивают и говорят, так они же все в трех разных местах. Так это все три разных класса людей. Ясное дело. Иначе быть не может. А когда Иисус вернется на землю, кто такие евреи, евнухи в храме? И Иисус, когда вернется, Он придет с невестой. Иисус приходит три раза. В первый раз Он приходит искупить свою церковь, во второй раз Он приходит принять свою церковь, в третий раз Он приходит со своей церковью. Видите? Совершенно верно. Ну, а все это полностью одно замечательное пришествие. Все это полностью один великий Бог. Все это полностью один великий Христос, одна великая церковь без изъянов. Одно великое полное искупление. Все. Оно состоит из трех, но все это едино. Понятно, не трое, не три этих, а одна личность, одна церковь, одно тело, один Христос, один Господь во всех вас и через всех вас, и вот так дальше. Полностью единое. Пусть Господь благословит вас. Прилично так задержал вас. Ну, если будет угодно Господу, если удастся еще приехать на несколько вечеров, или на воскресный вечер, или как-нибудь так, то если у пастора ничего не будет на сердце, буду стараться ответить вот на эти. А какие там есть хорошие? Хотите услышать, как они мне нравятся? Прочту их очень быстро еще раз, а потом служение передам пастору. Только послушай. Что камни пред... Что в книге Откровения 21 представляют камни? Хороший вопрос. Объясните, что это за четыре животных в книге Откровения 5? Еще один хороший вопрос. Кто такие 24 старца? Вот еще один хороший. Видите? Какое назначение красной нити в книге Бытие 38? Помните же, как он пошел и взял свою невестку, и вошел к ней как к блуднице, и назначила цену, и вышла. А дальше, когда рождался ребенок, на его руку повязали красную нить, он высунул, а потом засунул обратно, а другой вышел первым. Это очень хороший вопрос. Ясное дело. Что за дары будут посылаться из-за смерти свидетелей из книги Откровения 11? Это когда снова появится Моисей с Ильей, чтобы у этих 144 тысяч было пробуждение. Что это за дары? Посмотрите, что за дары. Это будет просто блеск. Где будут святые после тысячелетнего... Это хороший вопрос, друг. Будут царствования, и в каком они будут теле? Как мы будем судить ангелов? Почему в первом к Коринфянам ангелам нужны волосы? В первом к Коринфянам несколько хороших, очень хороших вопросов. Пусть Господь благословит вас. Надеюсь, Господь позволит нам собраться и все это обсудить. Это все для Его славы. Можем не соглашаться из-за понимания, но скажу я вам, если вы, пока я буду их с удовольствием говорить, с таким же удовольствием их послушаете, то мы с вами прекрасно проводим время. Аминь. Аминь. Хорошо. Да будет очень благ к вам Господь сейчас. Не забывайте о служениях, о радиопередаче брата Невилла, которая сейчас по утрам в субботу в 9 часов по радио ВЛРП, квартет Невиллов, и не сомневаюсь, что он вам понравится. Включайте и слушайте. А я, если Господь позволит поехать встретиться с дорогим братом Босфортом, если смогу вернуться вовремя или буду знать, что я вернусь, то позвоню жене. Я все вы и приеду среду в воскресенье вечером. Да будет благ к вам сейчас Господь. И, брат пастор, выходи ненадолго сюда, и пусть он ведет служение и...
Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Нравится? Кто молится дома? Ну-ка посмотрим. Все. Все. Замечательно. Держитесь ближе к Богу. Ведите себя хорошо, детки. Да благословит вас Бог. Хорошо, брат Невилл.